Всем привет! Вы слушаете 29-й выпуск передачи «Карманный ученый» издательства «Розовый жираф».
Почему вымирали динозавры? Почему не нужны дельфину жабры? Если хочешь разобраться, звони «Карманному ученому».
Сегодня у нас необычный выпуск. У нас в гостях заместитель главного редактора журнала «Большой город» Катя Крангаус. Привет, Катя.
Привет, Илья.
Дело в том, что вам, наверное, уже надоело, что я все передачи веду один, да и мне как-то немножко надоело, потому что я сам во всем с собой соглашаюсь. А вот Катя, хотя мой друг, мы часто бывает, что не согласны по многим важным вопросам, поэтому сегодня, может быть, мы частенько будем даже и спорить. Правда, Катя?
Да.
Ну хорошо, вот нам поступают разные звонки. Кстати, спасибо вам большое за ваши звонки. Позвонить нам легко, надо набрать телефон 514-09-49 и записать ваш вопрос на автоответчик. Главное, не забудьте сказать ваш номер телефона и как вам позвонить. Вот, например, такой звонок нам сегодня поступил.
Меня зовут Маша, мне 7 лет. У меня вопрос, кто создал человеческую речь? Спасибо.
Вот такой вопрос. Кто создал человеческую речь? Ты что про это думаешь?
У меня есть много разных всяких идей, но мой папа всю жизнь занимается языком. Он тоже ученый, и он изучает русский язык. Очень много про это знает. Давай ему позвоним.
Давай, только скажи, как называется такой ученый?
Он называется лингвист.
Лингвист. Ну что ж, давай позвоним ему.
Его зовут Максим Крангаус. Он директор института, который как раз занимается лингвистикой.
Прекрасно, набираем.
Алло, привет.
Привет.
Вот в программу к Илье Колмановскому, карманному ученому, позвонила девочка и спросила, откуда берется человеческая речь. И мы решили позвонить тебе и спросить у тебя.
Здесь честный ответ единственный. Не знаю. И никто не знает. Можно только предполагать. Для этого можно посмотреть на другие существа, не на человека, которые речью, в отличие от человека, не обладают. Но, тем не менее, с помощью голоса тоже могут как-то переговариваться. Даже если вы посмотрите на собак или на кошек, то вы увидите, что они тоже используют голос для общения. Собаки лают. Иногда лают недовольно, иногда лают радостно, иногда скулят, иногда рычат. И это все тоже какие-то сообщения собакам, людям. Ну вот, по-видимому, так человек и начинал, как собаки, издавая какие-то странные звуки. А постепенно развивался человек, у него появлялось что-то похожее на язык, и развивался его речевой аппарат.
А вот интересно, бывают разные языки, то есть получается в разных странах, в разных местах люди начинали разговаривать друг с другом и настраивали свои языки. А почему же тогда получается, что все языки более-менее похожи по смыслу?
Ну и по смыслу очень не похожи. Конечно, языки африканских племен отличаются от языка европейцев или от языка северных народов. Смыслы разные, потому что смыслы похожи на то, что окружает людей, живущих там или сям. И вообще говоря, и по звукам они очень отличаются. Я уж так немножко преувеличил, когда сказал, что все из легких выходит. Есть в некоторых языках, это бывает очень редко, звуки, которые издаются не на выдохе, а на вдохе. Можно попробовать это сделать, но это будет очень трудно, что-то вроде «О!». Но вот, тем не менее, такие языки тоже есть. И у разных народов участвуют разные части речевого аппарата. Кто-то использует, как мы, язык, зубы, губы, это нормально. А более редкие вещи, когда используют, скажем, маленький язычок, вот французы его иногда используют, они произносят не как мы «р», а они произносят «р». А есть щелкающие звуки, которые еще глубже в гортани порождаются. Ну и всякие щелчки. Я не очень хорошо их воспроизвожу. Так что речь устроена по-разному. И в смысле самих звуков, и в смысле значений, которые мы этим звукам придаем.
А как же так получилось? Здрасте, Максим, это Илья.
Здрасте, Илья.
А как же так получилось? Может ли быть, что в разных местах мира какие-то наши безголосые предки, которые еще не умели говорить, независимо друг от друга, каждый по-разному научились говорить в Африке одним способом, в Азии другим способом? Может такое быть?
Ну, мы не знаем, как это было. Можно придумывать разное. Есть разные гипотезы. Одна гипотеза стоит в том, что был все-таки единые источники языка. А другая гипотеза состоит в том, что люди независимо породили язык, придумали язык. Но в любом случае, скорее всего, это было происходило очень долго. То есть длилось даже не век, а гораздо больше. Пока человек шел к языку, это заняло у наших предков огромное время. Мы даже не представляем, как это долго могло длиться.
А вот интересно, когда мы учим другой язык, мы учим, что вот стол по-русски – это стол, а по-английски – это table. А почему же мы не можем таким же образом научиться понимать другие языки животных, например? У них же тоже должен существовать какой-то свой стол.
Не обязательно. У них могут быть другие значения. Но ведь, скажем, собакам не надо обсуждать какие-то философские вопросы, поэтому у них этих значений нет. Нужно ли собаке специально называть стол, тоже, скорее всего, не нужно. Собака передает гораздо более общие, ну, и, с одной стороны, общие, а с другой стороны, конкретные понятия. Собака просит еду. Вот она просит. Например, наша собака скребла миску, чтобы просить еду. Это был такой жест просьбы. Собака скулит, когда ей надо выйти, или скребет дверь, когда ей надо выйти. Это все тоже способы сообщить что-то человеку. Между собой собаки общаются с помощью запахов, оставляя запахи и нюхая друг друга. А так что есть очень разные способы разговаривать, только разговаривать в таком широком смысле.
Скажите, а в чем основная разница между языками животных и языком человека? Что человек умеет делать при помощи языка такое, чего не умеют животные?
Ну, мы и про животных не очень хорошо знаем. По-видимому, у животных тоже разные языки. Например, язык дельфинов изучен не настолько хорошо, может быть, он тоже очень мощный инструмент, но очевидно, что язык человека насчитывает гораздо больше знаков, то есть конкретных понятий, о которых мы можем разговаривать и которые мы можем передавать друг другу.
Спасибо тебе. Пока.
До свидания.
Спасибо, до свидания. Я не согласен, что у собак есть настоящий язык, потому что они, когда лают, они просто чего-то от себя требуют, и они могут лаять более возбужденно или более сердито, но не более того. Это на самом деле не настоящая речь. Я скажу, что такое настоящая речь. Настоящая речь... Вот смотрите, я говорю телефон.
Подожди секунду, я бы хотела тебя спросить. Ты не понимаешь, что имеет в виду собака, когда она лает. Но ты точно так же не понимаешь, что имеет в виду японец, когда он говорит. Это же не значит, что то, что говорит японец, это бессмысленно, да? Я могу тебе сказать, ну, японцы, они говорят... Чуть более громко и чуть менее громко.
Ну, тогда слушай, дай мне сказать. Если меня все время перебивать, то я так не смогу дойти до своей главной мысли.
Просто ты обижаешь собак.
Я сейчас еще сильнее их обижу. Представь себе. Вот я сейчас говорю какое-нибудь одно слово. Например, телефон. Смотри, я просто произнес какие-то звуки. Но мы с тобой знаем, что эти звуки обозначают конкретный предмет. Предмета вроде бы нету. Но у тебя и у меня в голове он появился. Это настоящий знак. Причем... Получается, что слово существует совершенно отдельно от предмета. Собаки могут лаять и говорить только о том, что сейчас находится в их поле зрения. Они могут лаять, когда появился чужак. Они могут лаять, когда они видят мясо и требуют, чтобы им дали это мясо. Мы же в нашей речи можем говорить о чем-то, чего сейчас нет в комнате, что было давно, или о чем-то, чего даже вообще никогда не было. Вот это главная особенность человеческой речи, про которую так до конца я не понимаю, как она появилась. Хотя одна догадка у меня есть.
Сейчас ты расскажешь о своей одной догадке, но я бы хотела сказать тебе несколько вещей. Во-первых, бывает так, что собаке снится сон, и она лает во сне. И это явно не про то, что происходит с ней сейчас, а про то, что она видит во сне. Я даже могу показать тебе ролик, где собаке снится страшный сон.
Дашь его нам, мы его выложим на сайте?
Да, конечно. И вторая вещь. Бывает так, что собака чувствует землетрясение, или кошки, я не помню, кто из них чувствует землетрясение. Это же тоже про то, что только будет происходить.
Нет, это про то, что уже началось. Это значит, она чувствует очень слабые колебания земли и поэтому начинает нервничать. Но про сон я тебе отвечу, я тебе сейчас очень сильно возражу. Блестяще тебе возражу.
Ну, попробуй.
Я не говорю, что собаки не могут себе представить то, чего нету. Я говорю, что собаки не могут говорить о том, чего нету. Они не могут говорить, они не могут обсуждать то, чего нету сейчас в их поле зрения. И в этом я совершенно уверен. Для этого у них нету языка. Язык — это способ говорить о том, чего сейчас нету в комнате.
Вот тут, к сожалению, я не могу возразить тебе научными какими-то аргументами, но я абсолютно уверена, что у собак есть язык, и они друг друга очень хорошо понимают. С некоторыми собаками они дружат, с некоторыми нет, потому что они им не нравятся, и они выражают это своим лаем. Мы не можем это понять, но я очень много языков не знаю. И поэтому, мне кажется, на одном этом основании нельзя считать, что они не могут сообщать друг другу очень важную информацию.
Это видно из их поведения. Если собака знает, где корм, то она должна иметь возможность сообщить другой собаке, где корм.
Зачем же? Она его съест сама. Она знает, где корм. Она его... Моя собака иногда ворует, пока меня нету.
Ох, я чувствую, я с тобой не справлюсь.
Я тоже с тобой не справляюсь, видишь.
Ну хорошо, пускай наши слушатели сами решат, кто из нас прав, но я уверен, что у животных нет такого языка, как есть у человека. Я думаю, что язык начинается с того, что кто-то учится обозначать предметы при помощи знаков. Например, делать зарубку на палочке. Или узелок на память. Или загибать листик в том месте, где надо свернуть с тропы. Вот с того момента, когда у тебя в голове появляются настоящие знаки, то есть предметы, которые обозначают другие предметы. Вот с этого, я думаю, начинается речь, с этого начинается язык. И это когда-то появилось у первых обезьян, которые учились говорить, и мы не знаем, как именно это было. Так я думаю. А теперь подошла пора нашей постоянной рубрике, которая называется «Полная чушь». Я сейчас скажу 4 факта об окружающем мире, один из которых будет полной чушью. А вы должны угадать, какой факт полная чушь. Отгадку я скажу только в конце передачи. Итак, факт первый. Шимпанзе может выучиться языку жестов, которым пользуются глухонемые. В этом случае обезьяна сможет использовать 200-300 слов из этого языка и даже будет учить этому языку своих детей. Факт второй. Недавно изобрели компьютер, который может заряжаться от сети без провода при помощи радиосвязи. Он даже не должен стоять рядом с розеткой и все равно будет работать. Факт третий. Если человек съест шоколад или конфету, или что-то очень вкусное, у него начинает резко лучше работать интуиция. Он гораздо лучше догадывается до каких-то очень сложных вещей, до которых он не может догадаться. Факт четвертый. Есть на свете автомобили, которые ездят не на бензине, а на спирте. Можно сказать, на водке. Ну вот подумайте, какой из этих 4 фактов был полной чушью. Кать, ты тоже подумай.
Я не могу, потому что я все время слушаю твои программы и никогда не понимаю, что является полной чушью, потому что вот сейчас все, что ты сказал, кажется мне полной чушью.
Наверное, это потому, что мы с тобой друзья.
Наверное.
Хорошо, вы все подумайте о том, что из этого полная чушь, а разгадку я скажу только в конце передачи.
Здравствуйте, меня зовут Умнова Татьяна. Мне 9 лет. Я хотела задать вам 2 вопроса. Первый. Почему люди такие разные? Второй. Бывают ли полностью одинаковые люди во вкусах и по внешности? Спасибо, до свидания.
Ну вот такой прекрасный вопрос. Мне это, честно говоря, все совершенно понятно.
Ну вот мне кажется, это один из тот вопросов, в котором мы с тобой не сойдемся сейчас. Почему? То есть я тоже считаю, что все люди разные, но мне кажется, у нас с тобой разный взгляд на то, почему.
Ну,
у тебя какая версия?
Ну у меня очень простая версия. Вообще люди все между собой похожи. В чем-то, да? Точно так же у кошки не рождаются щенки, да? У кошки рождаются только котята. А у людей рождаются только маленькие человечки. В этом смысле люди похожи. Но нельзя найти 2 одинаковых кошек. И точно так же нельзя найти 2 совершенно одинаковых людей, не считая одного важного исключения – близнецов, о которых мы поговорим чуть позже. Но люди все чуть-чуть отличаются, потому что у всех людей чуть-чуть разные гены. Гены – это наследственная информация, которая хранится в их теле. Дело в том, что каждый человек развивается из одной единственной клеточки. Из одной единственной маленькой крошечной клетки в животе его матери. И когда из этой клетки за 9 месяцев изготавливается младенец, который рождается, я думаю, вы, мои дорогие слушатели, видели же маленьких младенцев, которые только родились, вот они за 9 месяцев были сделаны из всего лишь одной клетки, потому что в этой клетке была записана информация о том, как должен выглядеть такой младенец. И уже когда младенцы рождаются, они уже все чуть-чуть разные, потому что у них разные гены. Это инструкция, этот приказ, как построить младенца, был у всех разным.
Это инструкция, приказ, который дают мама и папа?
Нет, они не дают приказ, как мы даем приказ слуге. Мама и папа отдают кусочки своей наследственной информации, кусочки своего генетического кода, как говорят.
Ну, то есть ген твой, гены твои, они складываются из поколений и входят в тебя от мамы и папы?
Да, совершенно верно.
Теоретически может быть такое, что следующий ребенок твоего же папы и твоей же мамы, теоретически один шанс на много-много миллиардов будет точно такой же по набору генов.
Это почти невероятно, потому что генов у нас в нашем генетическом коде 3 миллиарда букв.
Ну, теоретически.
И они каждый раз тасуются чуть-чуть по-разному.
Но теоретически это возможно, и ты допускаешь возможность того, что может появиться второй человек с точно такими же генами.
Гораздо проще это может произойти в другом случае. Если это крошечная клеточка, которая, с которой начинается каждый человек, эта клетка называется зигота. Вы будете проходить это в старшей школе, мои дорогие слушатели. Если эта клетка с самого начала разделится пополам, и из каждой половинки будет изготавливаться новый ребенок, вот тогда гарантированно в каждой из этих двух уже разделившихся клеточек информация будет одна и та же. Приказ о том, как построить младенца, все описание этого нового младенца будет совершенно одинаковым. И тогда появятся близнецы. Причем очень важно, чтобы они появились из одной клетки. Такие близнецы называются однояйцевые. Это люди совершенно похожие, совершенно идентичные во внешности. Но самое интересное, что если их разлучить при рождении, а такое, к сожалению, иногда случается, они могут жить в разных странах в итоге, в разных совершенно местах. У них может быть совершенно разная судьба. Но в итоге через 20-30 лет оказывается, что они все еще очень похожи между собой.
Но это же не одинаковые люди при этом.
Вот это вопрос, насколько они будут одинаковые. Получается вот, что гены у них совершенно одинаковые. Но если у вас есть знакомые близнецы, дорогие друзья, то, наверное, вы научились их уже различать, потому что даже однояйцевые близнецы иногда имеют какие-то небольшие различия. То ли какие-то черты лица немножко разные, то ли характер немножко разный.
А однояйцевые близнецы могут быть разного пола?
Нет, не могут. Потому что этот приказ, о котором мы говорим, это генетическая информация, в частности, содержит в себе слова о том, какой будет пол. Например, мальчик. Если эта клетка разделилась пополам, это будут две клетки, каждая из которых приказывает за 9 месяцев в животе у матери собрать мальчика, сделать мальчика. Таким образом, они не могут быть разного пола. Разного пола могут быть разнояйцевые близнецы, но это другая сложная отдельная история. Давайте вернемся к нашим однояйцевым близнецам. Если их разлучить при рождении, они совсем разную жизнь проживут. Они будут жить с совсем разной судьбой. Ведь если они живут вместе, то у них все похоже. Им дарят одинаковые игрушки, они занимаются похожими вещами в школе, у них похожие увлечения, общие знакомые, общие болезни, которыми они болеют.
У них будут похожие увлечения?
С большой вероятностью у них будут похожие увлечения. И тогда они будут совсем похожими. А что, если их разлучить? Что, если они будут жить совсем разной судьбой? И вот тут выясняется самое удивительное. Выясняется, что даже в этом случае у однояйцевых близнецов часто бывают общие вкусы. И я читал одну статью, в которой описывается, как в приемную к врачу пришли двое близнецов, которые 40 лет были разлучены. И они сидели на одном диване, и оказалось, что они оба одеты в одинаковые рубашки с одинаковыми полосками. Они оба любили макать печенье в чай. Они оба любили пугать людей в лифте одними и теми же дурацкими шутками, подпрыгнув, например, чтобы лифт выключился свет. То есть получается, что эти гены несут в себе даже вот такие тонкости.
То есть они должны полюбить одну и ту же женщину, когда вырастут, потому что у них будет один и тот же вкус, и они подерутся, кто женится на ней?
Ну, вообще-то это случается и без близнецов. Это случается даже у братьев, которые выросли вместе.
Но вкусы и внешности тоже бывают похожи вообще не у родственников.
Это правда.
Бывает... Вот, мне кажется, у нас с тобой много похожих вкусов, хотя мы совсем не родственники.
Ну да. Это, наверное, связано с тем, что мы с тобой родились в одном городе, примерно в одном поколении. Мы учились с тобой в одной школе. У нас были общие друзья. Может быть, в этом дело?
Может быть. А еще бывает, например, вот у людей похожие жесты. Потому что два человека общаются, и один у другого перенимает жесты, манеру говорить, и иногда даже особенности одеваться и выглядеть. Ты видишь человека с бородой и думаешь, дай-ка я тоже отращу бороду, мне это нравится.
Немножко обезьяничать люди начинают, да?
Ну, скорее им хочется быть более похожими. Это создает большую общность, чувство, что ты ближе к человеку, который тебе симпатичен.
Ну да, как люди в одном племени носят все похожие набедренные повязки, и тогда им не так страшно. Они все вместе чувствуют, что они — это настоящее войско. Послушай, давай позвоним Тане.
Да. Давай.
Мне кажется, самое время с ней поговорить и узнать, что она про это думает.
Давай, конечно.
Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Будьте любезны, а можно попросить Татьяну?
Сейчас, одну секундочку.
Алло.
Алло, Таня?
Да.
Привет, это карманный ученый.
Да.
Как твои дела?
Хорошо.
Ты задала нам прекрасный вопрос о том, почему люди разные.
Да.
А с другой стороны, ты спросила, бывают ли одинаковые во вкусах и внешности люди?
Да.
Ну, разные люди по двум причинам. Во-первых, у всех людей разные гены. Ты знаешь, что такое гены?
Ну, я не очень понимаю.
Каждый человек развивается из одной единственной клеточки. которое поселяется в животе у его матери. Через 9 месяцев это уже полноценный младенец. Ты когда-нибудь видела новорожденных младенцев?
Ну, на фотографиях сам себя, короче.
Ну да, у тебя уже были ручки, ножки, волосы, и они уже были другими, чем у всех людей на Земле. И вот почему в этой единственной клеточке, с которой началась твоя жизнь, была записана подробная информация, как в книге.
А мне то, что я буду любить, что я буду не любить, какая я буду по внешности, да?
Вот в первую очередь, как устроено твое тело. Это было главное, что там было записано. И эта информация называется гены. Это такой приказ. Эта клеточка записывает приказ, как создать маленькую Танечку, как создать новорожденную Таню. Как сделать из одной клетки за 9 месяцев готовую Таню, да так, чтобы она была не похожа на всех людей на свете. Эта информация у всех людей разная. При этом она не на 100% разная. Например, эта информация у тебя очень похожа на информацию твоих родителей. Поэтому ты похожа на родителей. Твои родители ведь тоже когда-то развились из клеточек.
Ну да.
И у тебя большая часть этой твоей информации общая с твоими родителями, похожая. Но только так хитро перемешана, чтобы ты была не точной копией своей мамы, не точной копией папы, а чуть-чуть другая. Кстати, ты на кого больше похожа, на маму или на папу?
Ну это трудно сказать. Когда в детстве была, тогда мы с мамой были копией вот друг дружки.
Ага.
Только у нее были волосы чуть-чуть короче. Угу. А сейчас я на папу похожа.
Значит, твоя информация, твои гены, которые у тебя записаны внутри, давали такой приказ, чтобы в детстве Таня была похожа на маму, а когда подрастет, больше на папу. И еще совершенно неизвестно, что эти гены прикажут в следующем возрасте, когда ты будешь взрослая. Они прикажут, может быть, тебе быть не похожей ни на того, ни на другого, а быть чем-то средним. Вот такая хитрая штука, эти гены. Угу. Они такие перемешанные, у всех людей немножко разные. Но кроме того, мало того, что гены разные, у всех людей разная судьба. Есть такие люди, которые между собой очень похожи, это близнецы. Когда они рождаются, они совершенно одинаковые. Но потом у них может быть довольно-таки разная жизнь. Особенно если их разлучить. Если так сложится неудачная их судьба, что они окажутся разлучены, будут жить в разных странах. Вот тут между ними могут накапливаться различия, потому что с ними происходят разные события. Ну и также со всеми остальными людьми происходят разные события. Они болеют разными болезнями, читают разные книги, дружат с разными людьми. И так складываются их вкусы, их желания, что им нравится, что не нравится. Из-за этого они могут начинать различаться. Ты спросила, записаны ли в генах твои вкусы? Записаны ли в генах, что тебе будет нравиться?
Да.
Вот это хороший вопрос. Раньше считалось, что совсем нет, что от генов это никак не зависит. Но чем дальше, тем больше люди выясняют, что очень многое записано в генах. И часто бывает, что, вот, например, одни люди любят горькую еду, а другие не любят. Горькая еда – это, например, вот такая есть капуста брокколи.
Да.
Или вот пиво бывает горьким. Ну, дети не знают, что это такое.
Я брокколи люблю, а чеснок нет.
Вот. Вот это очень может быть записано в твоих генах. Вполне возможно, что это было прямо написано у тебя на роду. У каких-то людей есть замечательные врожденные способности к музыке.
Я занимаюсь музыкой и танцами.
Да? Какими танцами ты занимаешься?
Народными.
Например, какие ты танцуешь?
Ну, веселуха, улица широкая, есть такой народный танец.
Здорово. А у тебя нет видео, где ты танцуешь эти танцы?
Ну... Нет, как, где, у меня после отчетного концерта, наверное, дадут, но у меня есть только те танцы, которые я тогда не танцевала. У меня есть, как я посвящалась танцоры, а больше нет.
Пришли нам, пожалуйста, видео, как ты посвящалась танцоры. И мы положим его на сайте, и все слушатели передачи «Карманные ученые» смогут посмотреть, как ты танцуешь, и решить, могут они так танцевать или нет. И самое интересное вот что. Если человек очень способный, то ему будет легко заниматься танцами. Но есть такие люди, которым трудно заниматься танцами, которые не способны, но они очень хотели и очень старались, и оказались великолепными танцорами. Вот был такой человек в Древней Греции, Цицерон,
да,
который не просто плохо говорил, он страшно заикался. И у него была очень нечеткая дикция. Он говорил вот так, это же ничего нельзя было понять.
Да, и еще Эзоп, насколько я помню. Вот этот...
И подергивалось плечо.
Да.
И он так хотел научиться говорить, что он вешал острый меч над своим плечом, и набирал в рот камней, чтобы ему было еще труднее говорить. И в итоге он оказался самым красноречивым человеком на свете. Получается, что то, что нам дано в наших генах, это только часть. Остальное мы можем в себе развить, если будем очень стараться. Понимаешь?
Угу.
Хорошо, спасибо за твой звонок. Звони нам еще.
Да.
Пока.
До свидания.
Алло, ну я Ира, я задавала вопрос... Почему зайца длинные уши? Теперь хочу задать вопрос, как работает мотор машины? По каким проводкам эта энергия проводится? Скажите, пожалуйста, картинку на сайте. Спасибо. До свидания.
Да, как работает мотор машины. Я хочу поговорить про самую суть, про самое главное, потому что в машине миллион проводков, и этому пришлось бы посвятить 10 выпусков передачи «Карманный ученый». Самое главное, что я хочу сказать, что машина едет и тащит тяжелые вещи и людей только благодаря энергии солнца. Если бы не было на свете солнца, машина не могла бы ехать. Дело в том, что бензин, который мы туда заливаем, ну, вы знаете, что машина без бензина не может ехать. Бензин...
Иногда машина может ехать на электричестве.
Хорошая мысль, но надо сказать, что электричество тоже делают из солнца. Сейчас объясню, как. Но и бензин тоже сделан из солнца. И
если... Бензин – это же жидкость.
Да, это правда. Ну и бульон, который мы пьем, это тоже жидкость. Но бульон тоже сделан из солнца. Веришь?
Мне кажется, это какая-то философская слишком мысль, потому что бульон сделан из курицы.
Правильно.
А бензин сделан из нефти. Я не знаю, из чего сделан бензин.
Ну, давай поговорим про курицу. Я люблю очень отвлекаться. Иногда в моих передачах бывают такие длинные-длинные отвлечения, что даже мы не можем вспомнить, о чем шла речь. Это то, для чего я позвал сегодня Катю, она мне напомнит в крайнем случае. Курица же тоже содержит в себе энергию. Если бы в ней не было энергии, бульон бы нам не давал сил. Бульон мы делаем из курицы, чтобы получить у нее эту энергию. А откуда энергия в курице? Откуда в курице столько сил? Почему она бегает и даже пытается летать иногда?
Не знаю, потому что откуда у нас силы? Мы, наверное, едим что-то.
Мы едим бульон, а
и
что?
Спим.
Ну, нет, сон тут ни при чем. Мы едим бульон из курицы. А курица что ела?
Травку.
Ну, да, зернышки. А откуда в зернышках энергия?
Они растут для этого.
Да, что они едят?
Воду.
А в воде разве есть энергия?
Я не знаю.
Ну, мы, когда пьем воду, мы не перестаем быть голодными.
Но мы можем пить, и тогда, если мы не ели, зато пили, мы все равно не умрем.
Умрем.
Не сразу,
но умрем, потому что у нас кончится в нас энергия.
Ну, значит, сколько-то там есть все-таки, если мы некоторое время можем жить только на воде?
Нет, если мы живем без еды, то мы просто живем на запасах жира, которые у нас накопились в теле. Давай-ка я тебе напомню, что мы хотели поговорить про машину. Вернемся к нашим зернышкам. В зернышках есть энергия потому, что они растут на солнце. Листья растений превращают солнечную энергию в ту энергию, которая запасена в зернышках. Курица ест эти зернышки и получают эту энергию. Оттуда эта энергия попадает в бульон и попадает в нас.
Тогда получается, что мы можем есть только зернышки, и машина тоже может ездить только на зернышках? Какая разница, откуда брать энергию? Почему мы тогда едим курицу, а машина бензин?
Потому что мы едим то, к чему мы привыкли. И машина ест то, к чему она приспособлена. Мы специально сделали машину, чтобы она ела нефть, потому что нефти очень много, ее очень легко добывать. Получается очень дешево. Но есть страны, например, Бразилия, где нету нефти. И там они берут зернышки. И специальным способом превращают эти зернышки в жидкость, которую машина может потреблять. Это жидкость спирт. Если вы подожжете у себя водку на кухне, вы можете с помощью родителей это сделать, налить в блюдечко водку, поджечь спичками, оно будет гореть. Это горит, потому что там есть энергия, которая получилась из зернышек. Водку делают из зернышек. Например, бывает, знаете, на этикетке водки нарисована пшеница или рожь. Это значит, объясняют, что она сделана из тех или иных зернышек. Так вот, есть машины, которые ездят на зернышках, значит, потому что они ездят на спирте, который сделан из зернышек. Все дело в том, что на Землю светит солнце. Я думаю, ты должна теперь меня спросить, при чем тут бензин?
Нет, у меня не возник такой вопрос, но ты можешь рассказать об этом.
Ты понимаешь, какая связь между бензином и солнцем? Как солнце делает бензин?
Я думаю, ты пытаешься объяснить то, что невозможно объяснить.
Я сейчас попробую, и, может быть, ты поверишь.
Давай.
Когда-то давным-давно на Земле росло очень много растений. Человека еще не было, он не вырубил половину леса на земле. Он не зажигал лес, чтобы топить свои дома, чтобы им было тепло. Было очень много лесов. Но знаете, как бывает, дерево живет-живет, потом умирает и падает на землю. Потом еще падают деревья, еще и так 100 лет, 1000 лет. Много тысяч лет падали на землю деревья. Обычно их засыпало потом песком. Ты что-то хочешь сказать?
А почему, если на них все время светит солнце, они все равно падают?
Потому что у каждого дерева есть свой срок жизни. Разные деревья живут разное время, какие-то меньше, какие-то больше. И рано или поздно дереву пора умирать, чтобы дать место следующему поколению деревьев. Так вот, эти деревья умирали и падали, и у нас глубоко под землей собраны в огромном количестве вот эти тела деревьев, которые с годами начинают очень хитрым образом гнить, хитрым образом превращаться в жидкость, превращаться в такой бульон своеобразный. Вот знаете, некоторые народы севера берут гуся, уже убитого, обмазывают его глиной, и подвешивают в своей хижине под потолок. И там он при теплом воздухе, в хижине тепло, висит год. В итоге он там сгнивает и превращается в такой бульон, очень питательный. Потом они отбивают это глиняное горлышко у этой туши гуся и пьют этот бульон. И он очень питательный, потому что это гусь, который сам себя так переварил за год.
Ну вот понимаешь, ты пытаешься очень сложно ответить на такой вопрос. Вот мне кажется, Ире было интересно, как это так? Вот ты приходишь к машине с ключом, засовываешь его, и дальше, понимаешь, она знает, что там происходит что-то очень сложное, потому что там очень много проводов. И вот ты его поворачиваешь, и получается, что ток, он бежит куда-то. Благодаря этому току бензин поступает, впрыскивается в другое место. И как это все было придумано? Мне кажется, вот о чем Ира спрашивала. Как можно так все рассчитать? Вот знаешь, в интернете бывают такие всякие ролики, видео, когда что-нибудь одно падает на другое, другое отстреливает в третье место, в третьем месте что-нибудь подпрыгивает, и так, не знаю, один упавший шарик в одном конце квартиры делает яичницу в другом конце квартиры.
Ты найдешь для нас такой ролик?
Я могу поискать.
Спасибо, мы его положим тоже на сайте, и все смогут посмотреть на этот ролик. А я вернусь к разговору про машину. Бензин – это такой бульон, который получился из гнивших деревьев. Сейчас я договорю. Мы заливаем его в бак, потом он впрыскивается в двигатель, и там надо, чтобы эту энергию можно было использовать и превратить в движение. Когда мы пьем бульон, наш организм очень сложно устроен, чтобы превратить бульон в работу. Мы поели, попили бульон, и можем бегать и прыгать, и сделать работу. Наши мышцы двигаются, наши кости двигаются. Это очень сложный аппарат, гораздо сложнее, чем любая машина. А машина устроена немножко попроще. Вот есть бульон, бензин, в котором есть энергия. Он впрыскивается в двигатель. Представь себе, что вы в рот набрали глоток бульона. Там он поджигается и взрывается. В момент, когда, представьте себе, что у вас во рту взорвался бульон, у вас отскочит челюсть так вниз. Если к этой челюсти привязать веревочку, например, и веревочка шла бы вверх, то если у вас челюсть отскочит вниз, эта веревочка может делать работу. Каждый раз, когда в двигателе взрывается бензин, у двигателя отскакивает в сторону такая железяка, и она может делать работу. Например, она может вращать колеса. Вот, по большому счету, как устроена машина. Единственное, что нам нужно, это чтобы кто-то взрывал все время, поджигал бензин. Для этого там есть специальная электрическая система, которая постоянно поджигает бензин, она называется зажиганием. Вот вкратце, как она работает, а на сайте я помещу более подробную схему.
Здорово.
Здравствуйте, меня зовут Лёва, мне 7 лет. Я очень хочу спросить, как работает компьютер. Большое спасибо, до свидания.
Алло.
Алло, Лёва?
Да.
Привет, это карманный учёный.
Здравствуйте.
Ты нас тут спрашивал, как работает компьютер.
Да.
Это хороший вопрос. А у тебя есть компьютер?
Ну,
дома.
У мамы есть, у папы есть.
Ну да, я это имею...
У мамы есть.
Да, я это имею в виду.
Ну, общий и два ноутбука.
Ну да, я понимаю. А ты когда-нибудь с ним имеешь дело?
Ну да, да.
А что ты делаешь за компьютером?
А за компьютером?
Да.
Ну, так играю.
Во что?
Ну, там, где ты фермер, и тебе там надо всякие овощи выращивать.
Это очень интересно. И что же, получается, что компьютер прямо на экране выращивает для тебя какие-то овощи? Или ты ему говоришь, как выращивать овощи, да?
Да.
У меня дома на подоконнике растет 100 орхидей, я сейчас как раз на них смотрю. Орхидеи – это такие очень красивые цветы. Я могу тебе сказать, полей, пожалуйста, если я вежливо тебя попрошу, ты польешь. Компьютер мы просто нажимаем на кнопку или пишем буквами, или мышкой что-нибудь нажимаем. И он все понимает. Хотя на самом деле никаких слов у него в голове нету. Компьютер понимает только один единственный язык. Язык цифр. Так что для начала он все наши команды переводит в цифры. Ну, представь себе, если бы какой-нибудь человек понимал только цифры, ты бы написал на листочке, например, 1 – это значит полей, 2 – это значит пожалуйста, 3 – это значит орхидеи. Или яблоню. Показал бы ты ему 1, 2, 3, и он пошел бы поливать. Или нет, он остановился бы и подождал бы, пока ты не напишешь ему 4. 4 – это что будет у нас означать?
Что-что?
4 у нас будет что означать? Наверное, пожалуйста, да?
Ну, да.
Вот он остановится, ты ему покажешь 4, и он пойдет и будет поливать. Вот так и компьютер понимает только язык цифр. Причем все еще сложнее и удивительней. На самом деле он знает только две цифры – нолики и единицы. У него только две цифры в голове – нолики и единички. И все, что ты делаешь на компьютере, он все превращает в эти нолики и единички, которые бегут по электрическим проводам в его мозг, которым он думает. У него специальные есть мозги. Очень такие маленькие устройства небольшие, которые умещаются в спичечном коробке сегодня. Они сейчас стали совсем маленькими в наше время. Отдельно у него есть место, где он хранит всю старую информацию. Это жесткий диск, он размером с половинку небольшой книжки.
Ну да, я его видела у папы.
Видел жесткий диск? Ну вот, я все это вот к чему говорю. Компьютеры стали такими маленькими совсем недавно. А раньше компьютеры занимали целую огромную комнату.
Да, это мне бабушка рассказывала. Они раньше были как огромные шкафы.
И даже не один шкаф, а как много шкафов, которые занимали целую комнату, и люди там должны были ходить в белых халатах и соблюдать идеальную чистоту. А если все-таки туда попадали насекомые, какие-нибудь тараканы, они делали страшную беду, и вся программа и весь компьютер могли испортиться. По-английски насекомое – это баг. И ошибки в программах до сих пор называются баг, жучок. А твоя бабушка тебе это рассказывала, потому что она как-то была связана с компьютерами?
Нет, она не была связана, просто какая-то ее подруга была связана.
Угу, и она про это знала, да? Ну, знаешь, я на сайте положу фотографии, где будет видно, как выглядели старинные компьютеры, какие они были громоздкие и удивительные. А ты обязательно посмотри, для этого надо будет включить компьютер, найти сайт розового жирафа, там найти карманного ученого и слушать передачу с твоим участием. Договорились? Хорошо, спасибо, пока.
Я видела один раз, в общем, компьютер, у которого не было крышки. И было видно, что внутри очень много микросхем. Микросхемы — это такие то ли пластмассовые, то ли какие-то маленькие штучки, на которых много-много железок. И они все как-то замкнуты, там какие-то связи между ними. Их очень-очень много. И жесткий диск – это тоже какие-то микросхемы, и все это микросхемы. И представить себе, что каким образом вообще человек придумал, в какой последовательности соединять эти железки, и как их спаивать, и как их складывать там, чтобы мы могли смотреть кино или разговаривать по скайпу с кем-нибудь, кто живет совсем в другой стране, или писать тексты и посылать их по почте, я не могу себе этого представить, честно говоря.
Ну, тут надо вот что понимать. Исходно, с самого начала, компьютер делался для одной главной задачи. Он был нужен для того, чтобы считать. А считают числа, которые записаны цифрами.
То есть это был калькулятор?
Да, совершенно верно. Самый древний, самый первый компьютер – это был калькулятор. Вообще-то до него у нас был механический компьютер, механический калькулятор. Знаешь, что это?
Нет.
Ну, догадайся.
Счетные палочки?
Ну, а точнее.
Палочки?
На чем считают люди?
Счеты.
Конечно. Это был самый древний компьютер, и счеты довольно умная штука. Они могут помогать нам считать. На счетах проще считать, чем при помощи просто палочек.
А сейчас пользуются счетами в школе? Нас учили считать по счетам.
Я не знаю, пользуются ли в школе, но я знаю, что люди очень много где пользуются. Там, где нет калькуляторов, люди пользуются счетами. И первые компьютеры были нужны для того, чтобы считать, чтобы обсчитывать сложные числа, которые было очень долго считать на счетах. И эти машины были очень громоздкие. И они были нужны только для того, чтобы считать. Сейчас такая машина уместилась бы, ну, в спичечной головке. А тогда она занимала полкомнаты. И эти устройства умудрялись обсчитывать все более и более сложные задачи. И в итоге они даже научились считать более сложные вещи, такие как, например, они научились записывать тексты. Люди научились при помощи специальных устройств вводить в компьютер текст, а в компьютере он превращается в числа, потому что компьютер понимает только язык чисел.
То есть то, что я видела, вот этих много-много микросхем, это не то, чтобы кто-то один раз сел и придумал все-все эти вместе микросхемы соединить. То есть сначала была одна маленькая схемка, которая позволяла считать, потом...
Причем я хочу тебе объяснить еще интереснее. Это была одна схемка, которая умела считать, а размером она была с полкомнаты. Потом люди научились делать ее более компактной, так чтобы она умещалась в меньшем размере. И в комнате можно было бы тогда разместить 3-4 таких схемы. Потом они стали еще компактнее, и сейчас у нас под крышкой компьютера миллионы таких схем, и все время, каждые 2 года, люди придумывают, как сделать их еще меньше, и сейчас они уже такого крошечного размера, что даже под микроскопом их нельзя разглядеть.
А механизм работы компьютера и мобильного телефона, он одинаковый?
Дело в том, что мобильный телефон — это тоже компьютер. У него тоже есть свои мозги, и он тоже там все время что-то обсчитывает, какие-то свои задачи.
А получается, что машина — это тоже компьютер на самом деле?
Автомобиль?
Да.
У многих автомобилей сегодня тоже есть мозги, которые позволяют им думать, например, про то, как лучше цепляться колесами за дорогу, скользкая сейчас дорога или сухая.
А телевизор тоже компьютер?
И в телевизоре тоже сейчас появляются мозги, которые позволяют ему, ну, например, запоминать и записывать программы или отвечать на наши сложные команды нашего пульта.
Понятно. Ну, то есть получается, что мы все время добавляем какие-то новые схемы и учим все быть компьютером. Обычный телефон мы делаем мобильным, и он становится компьютером. Телевизор, который научает записывать, он тоже становится таким образом умнее и умнее и больше умеет.
Да, нас окружают сплошные компьютеры. Причем компьютер, который сейчас находится в моем мобильном телефоне, гораздо сложнее, умеет гораздо больше, чем тот компьютер, который был на борту космического корабля «Аполлон», который отправлялся на Луну для выполнения задач на Луне, который отвез первого человека на Луну. тот компьютер, который сейчас в моем мобильном телефоне, сложнее и умеет гораздо больше.
А я, кстати, знаю, что в твоем мобильном телефоне можно установить такую программу, когда ты ей напеваешь, даже если у тебя нет слуха и голоса. Вот у меня нет слуха и голоса. Я могу в твой телефон напеть какую-то песенку, и твой телефон угадает и напишет мне, что это за песня, и даст мне послушать ее.
Как здорово, очень интересно. А вы, дорогие друзья, знаете какие-нибудь удивительные, интересные программы, которые умеют делать какие-то сложные вещи? Если да, то, пожалуйста, сообщите нам по телефону 514-09-49 или пришлите нам эти программы по электронной почте, и мы расскажем о них в следующем выпуске передачи «Карманный ученый».
Меня зовут Петя Попов, мне 7 лет. Я хотела задать вопрос, в чем секрет, когда берут две палки и держат одну в одной руке, а другую в другой. И в чем секрет, что с помощью их можно найти воду?
Ну и вопрос. Честно говоря, мне в голову бы не пришло этим интересоваться, хотя я когда-то видела, действительно, я вспомнила сейчас, когда Петя спрашивал, что я видела когда-то человека с двумя такими палками. Но мне кажется, что это какой-то древний обряд такой. Ходить с палками и искать воду. Это какое-то древнее знание, и это как шаман какой-то.
Ну да, я как ученый в шаманов ни в каких не верю. И, наверное, я должен был бы тебе сказать, что все это просто жульничество. Потому что две палочки не могут указывать, где находится вода, и просто я бы сказал, что эти колдуны дурят людям голову. Но выясняется, что довольно часто, особенно если это очень опытный старый колдун, он находит воду. Выглядит это так. Он идет с двумя палочками, такими связанными вместе. Одну он держит в руках, а другая привязана к этой палочке перпендикулярно, под прямым углом. И как только она наклоняется, вот эта вот перпендикулярная палочка, он говорит, там надо копать. Копают, находят воду.
Это для того, чтобы рыть колодцы и доставать воду. Просто мы не объяснили, что эти люди, собственно, ищут.
Ну да, есть такие места, где не просто найти воду. Есть места, где пустыни вообще... Очень много людей на Земле живет далеко от воды. У них нету душа, у них нету ванной, у них нету даже колодца, у них нету даже ручья под боком. Им надо найти место, где можно прорыть землю, и там будет вода. Это они все будут зависеть очень от этой воды.
А что это значит? Откуда она под землей вообще, эта вода?
Ну, это отдельный вопрос. По всей планете под землей текут такие подземные ручьи. И когда на даче роют колодец, например, или в деревне, надо найти место, где поменьше рыть, не очень глубоко, чтобы найти этот ручей, потому что много рыть – это дорого и трудно. Вот так и эти племена, у которых есть такие палки, ищут воду при помощи колдунов. Так вот, выясняется, что эти колдуны довольно часто неплохо умеют находить воду.
То есть есть что-то в этих палочках?
И вот тут я думаю, что правильный ответ – нет. В палочках ничего нету. Я думаю, что эти колдуны, и ученые смогли это раскопать, они специально изучали этих колдунов. Эти колдуны настолько опытные, что они хорошо чувствуют, где находится вода.
Каким образом?
Дело в том, что там, где есть близко к поверхности Земли вода, есть много-много мелких признаков. И сам колдун может даже их не осознавать, может даже не понимать, что он их видит. Чуть-чуть другие растения растут. Почва немножко другого цвета или камни другого цвета. Немножко другой рельеф, может быть, низинка или, наоборот, пригорок. И колдун, если он очень опытный, ну, не обязательно колдун, вот этот старый человек в деревне, который хорошо умеет искать воду, он невольно чувствует, он понимает, что там должна быть вода, потому что он опытный, много раз уже находил воду. И вот из-за того, что он это хорошо почувствовал, у него начинают чуть-чуть дрожать руки, потому что он очень возбужден, он очень рад, что он нашел воду. И в этот момент палочка поворачивается из-за того, что руки его дрожат. Ему кажется, что палочка показала. Он не обманывает людей, он не говорит, что вот смотрите, у меня есть волшебная палочка. Он сам считает, что эта палочка работает. Но дело не в этом. Дело в том, что он настолько опытный, что его мозг понял, что там есть вода, и пытается сказать об этом своему владельцу. Вот так часто бывает, если человек очень опытный, его мозг сам догадывается о какой-то правде и пытается донести эту мысль до владельца. Иногда в виде снов, иногда во сне мозг пытается сообщить человеку, что, например, надо жениться на ком-то, или что надо уволиться с какой-то работы, которая на самом деле ему плохая и вредная. Ему снится, что он с нее увольняется. Вот так же и тут колдуну его мозг пытается сказать, что здесь есть вода. Начинают дрожать руки, и палочки поворачиваются. Понимаешь, что я думаю про это?
Ну, ты очень здорово все это объяснил, но вот ты точно уверен, что не может быть такого, что вот эти палочки, например, сделаны из какого-то особого дерева. И в этом дереве есть какие-то молекулы, которые вступают сквозь землю в какой-то контакт с молекулами воды. и от этого становится тяжелее, например, или что-то с ними еще происходит, они начинают двигаться.
Понимаешь, в науке никогда нельзя быть уверенным на 100%, что чего-то вообще не может быть, что-то вообще исключено. Всегда надо это проверять. И делали честные эксперименты с этими палочками и проверяли, если дать их в руки неопытному человеку, они не указывают воду. А теперь подошло время отгадки для нашей постоянной рубрики, которая называется «Полная чушь». В начале передачи я сказал, что шимпанзе может выучиться языку жестов, которым пользуются глухонемые. И в этом случае обезьяна будет использовать 200-300 слов и учить этим словам своих детей. И это была правда. В Америке уже 30 лет продолжается эксперимент. Есть целая колония шимпанзе, которые обучаются такому языку очень свободно. Ученые поняли, что у шимпанзе плохо развита гортань, и они плохо издают звуки. Поэтому учить их языку, такому, которым пользуемся мы с вами, бессмысленно. А вот лапки у них развиты очень хорошо. Они могут брать тонкие палочки, доставать, выуживать термитов из термитника при помощи этих тонких палочек. И вот ученым пришло в голову обучить их языку жестов. И оказалось, что шимпанзе прекрасно с этим справляются и даже учат своих детенышей. Потом я сказал, что некоторые компьютеры могут заряжаться от сети без всякого провода, просто по радиосвязи. И даже не обязательно должны стоять рядом с розеткой. И вот это была полная чушь. На самом деле, пока что не смогли изобрести вот такого беспроводного электричества. А очень жаль, это было бы очень, конечно, интересно. Но, может быть, изобретут. Многие ученые пытаются придумать, как бы это сделать, потому что это, конечно, было бы ужасно удобно. Тогда не нужны были бы никакие батарейки. Приборы работали бы вот так вот по радиосвязи. Может быть, кто-то из наших слушателей изобретет, когда вырастет. Потом я сказал, что шоколад или конфеты резко подхлёстывают, подстёгивают интуицию. Если вам надо решить какую-то очень сложную задачу, можно попытаться съесть одну конфетку, и тогда вы решите ее лучше. Были поставлены эксперименты. Оказывается, у человека есть два способа думать. Один – это думать вглубь, то есть сосредоточиться на какой-то простой обычной задаче и очень четко и хорошо ее выполнить, вовремя и в срок, если мало времени. Для этого нужно плохое настроение. Если человек напуган, если ему надо что-то срочно сделать, вот он может простую задачу так легко решить. Но если надо решить очень сложную задачу, где надо догадаться, где надо применить творчество, фантазию, воображение. У человека обязательно должно быть очень хорошее настроение. Это второй способ думать. И вот этот второй способ думать подстегивается вкусными вещами или приятной музыкой. Людей разделили на две группы, и одним играли приятную музыку, давали конфеты, а другим кричали и ругали. И вот такие сверхсложные задачи лучше решала группа, которая ела конфеты. И потом я сказал, что есть машины, которые ездят практически на водке, ну, не на водке, а на спирте, он более крепкий, лучше горит. И это правда. Вот в Бразилии до сих пор многие машины ездят на спирте, его заливают им в бензобак, он там прекрасно горит, потому что, как и бензин, спирт содержит в себе энергию солнца. Вот такая у нас удачная получилась рубрика «Полная чушь». Катя, а ты догадалась, что было полной чушью?
Нет, я была уверена, что про компьютер это правда, а полная чушь это про шимпанзе и про шоколад. То есть я знала всегда, что от шоколада становится лучше настроение, но я никогда не знала, что от него повышается интуиция. Получается, что толстые люди, которые едят много-много шоколада, они самые творческие и самые интуитивно правильные?
На самом деле это не совсем так. Ученые доказали, что более полные люди – это люди, которые получают меньше удовольствия от еды. Дело в том, что удовольствие у нас располагается в мозге. Там есть специальный центр удовольствия. И он у разных людей по-разному работает. Кому-то достаточно съесть немного, и там появляется удовольствие. А кому-то надо съесть гораздо больше, и только тогда человек испытает удовольствие. Вот эти люди оказываются в итоге более полными. А на самом деле получается, что если человеку достаточно чуть-чуть, чтобы испытать удовольствие, вот, может быть, такой человек легче догадается до какой-то сложной задачи. Но вы, дорогие друзья, приучайте себя к очень маленьким количествам сладкого, потому что вообще сладкое вредно и для зубов, и для вашего пуза.
Но очень полезно для творчества.
Приучайте себя к тому, чтобы одна маленькая конфетка сразу делала чудо.
Илья, ну где ты видел, чтобы одна маленькая конфетка делала чудо?
Ну вот очень просто. Для этого надо есть их очень редко. Я почти не ем сладкого. Вот я сейчас пришел к тебе в гости, ты мне дала маленький кусочек шоколада.
И ты чувствуешь, как сразу стало интереснее, веселее и творческий.
Да, я долго думал, как бы какие придумать загадки для полной чуши, и сразу догадался, как только я съел кусочек шоколада. Это потому, что я последний раз ел шоколад 3 недели назад.
Мне кажется, ты очень к себе строго относишься.
Нет, это просто мой секрет. Если редко есть шоколад, то сработает маленький кусочек. А если есть его все время, то даже целая плитка шоколада вам не поможет. Понимаешь?
Это ужасная история.
Ну хорошо. Кать, спасибо тебе, что ты пришла сегодня на нашу передачу. Точнее, что ты пригласила меня к себе в гости, чтобы мы записали эту передачу.
Спасибо тебе большое, Илья, потому что на очень многие вопросы мне и самой было интересно искать с тобой ответы. И вообще, честно говоря, вопросы, которые тебе задают, они ужасно интересные. И как здорово, что кому-то они приходят в голову.
Да, я тоже хочу сказать, что я обожаю ваши вопросы, дорогие слушатели. Пожалуйста, задавайте почаще эти вопросы по телефону 514-09-49. Не забудьте сказать ваш номер телефона и во сколько вам лучше позвонить. Слушайте нашу передачу на сайте издательства «Розовый жираф». Для этого в Яндексе надо набрать «Розовый жираф», а там найти «Карманный ученый». Слушайте нашу передачу через программу iTunes на iPod'ах и iPhone'ах. Это еще удобней. До новых встреч. Искренне ваше издательство «Розовый жираф» и «Карманный ученый» Илья Колмановский. В гостях у нас была Екатерина Кранкаус, заместитель главного редактора журнала «Большой город».